Всем привет! Это подкаст «Давай голосом», в котором мы слушаем лучшие журналистские расследования и репортажи России и беседуем с их авторами. Меня зовут Олеся Герасименко. Я должна предупредить, что этот подкаст маркирован знаком 18+, так что детей, наверное, нужно от наушников удалить. А также настоящий материал произведен, распространен и направлен иностранным агентом Олеси Михайловны Герасименко, либо касается деятельности иностранного агента Олеси Михайловны Герасименко, то есть меня.
И еще меня?
Тебя не касается он вообще.
Материал касается.
Этот материал тебя не касается.
Почему?
Только меня касается, потому что у меня есть такой дисклеймер. У тебя нет.
Дисклеймер у тебя, но материал касается и меня тоже, потому что я в нем участвую. Зовут меня Илья Азар. Я журналист. Приветствую всех наших слушателей, в том числе присоединившихся к нам на платформе «Эхо».
Где мы теперь выходим 2 раза в неделю, чему очень рады.
Послушаем мы вместе со слушателями. Я настаиваю на этой тавтологии. Я решил больше не извиняться за
них. Не редактировать себя, да?
Да.
Ты никогда себя не редактировал, Илья.
И другим не разрешаю.
Позиция.
Так вот, текст называется «Царство белого гриба». О том, как архангельская деревня «Белая Слуда» живет за счет сбора этих самых белых грибов. Еще, вот я так понял, там собирают клюкву и возможно, другие ягоды.
Морожку и бруснику.
Вышел он, несмотря на то, что деревня находится в Архангельской области, на сайте «Люди Байкала», а подготовлен командой проекта «Синие капибары». И, кстати, в рамках будки гласности, так называемой, хотел тебя, Олеся, спросить, поскольку проект «Синие капибары», я все-таки объясню, это...
Да и все же понятно, но «Синие капибары», что, непонятно, чем они занимаются, что ли?
А вдруг кому-то непонятно? Ну, все-таки
Понятно же, «Синие капибары», что они
логично,
могут делать?
Ну, логично.
Конечно, все-таки... развивать журналистику в России.
Да, в общем, этот проект как бы находит молодых авторов чаще всего, насколько я понимаю, или вообще исключительно только начинающих, и помогает им довести текст до приличного вида, который можно опубликовать в редакции, которую тоже им находит, соответственно, место для публикации. И я знаю, и вроде это не секрет, что ты, ну, возможно, конечно, не совсем в таком проекте работаешь, но в каком-то смысле в подобном проекте «Знаки препинания», который тоже публикует тексты, которые подготавливает к печати в разных медиа.
Да, у меня издательство для журналистов, мы так это называем, с моим сооснователем Никитой Магутиным. А в чем вопрос-то?
Ну, вопрос в том, что как минимум 2 проекта какой-то похожей направленности, при том, что, вот, допустим, назовем это так, до войны, мне кажется, таких проектов не было, и все, в общем, как-то просто работали в разных медиа, ну или сами занимались фрилансом, сами продавали материалы в издания. Почему вдруг появились такие прослойки между автором и редакцией?
Да, я понимаю, о чем ты. И на самом деле я была удивлена тому спросу, который есть на такой продукт, и от редакции, и, а самое главное, от редакции внутри России. Я не могу называть конкретные издания, но к нам приходят довольно много редакций внутри России, говорят: ребят, найдите нам авторов и сделайте с ними вот это и это, и нам, и там, или вообще там начните заполнять нам вот эту контентную сетку. То есть голод по авторам, он из-за, разумеется, ну, он из-за экзайла, он из-за того, что всех нормальных опытных журналистов окончательно выгнали. Те, кто остаются нормальные, опытные, они там есть, но на них нагрузка непосильная, плюс они очень сильно цензурируются и действительно находятся в большой-большой опасности, поэтому не могут многим заниматься, и рук на все не хватает. И, соответственно, есть, на самом деле, прослойка авторов, которые хотят что-то еще делать похожее на настоящую журналистику, но уже во многих своих редакциях не могут, при этом у них есть доступ к информации, и они готовы слушать какие-то советы, указания и вместе с редакторами вырабатывать план действий. И вот это все надо кому-то как бы объединять и этим рулить. И я думаю, что вот такие проекты, как «Синие капибары» или как наш «Знаки препинания», еще есть, по-моему, какая-то... Есть «Глушь», это такой сервис, где можно искать фиксеров и начинающих журналистов внутри России. И есть еще что-то, вот сейчас вылетело из головы. Вот, такие проекты — это побочное явление цензуры и уничтожения, попытки уничтожения медиарынка русскоязычного. И мне нравится, что есть такой ответ.
Так а почему редакции сами не могут этих авторов найти, или сами авторы не могут в эти редакции обратиться?
Потому что это все-таки по большей части не... Там не, тебе не сдают готовый текст. Даже ты не сдаешь никогда готовый текст.
Я всегда сдаю готовый текст, но это неважно. Но это речь сейчас не про меня. Ну подожди, ну в редакции должен быть...
Приходи к нам в издательство, я покажу тебе, что такое готовый текст.
В редакции должен быть редактор, который это делает.
В общем, мы берем сложные темы на аутсорс, и для многих редакций это удобно. Мы продаем им готовый продукт, и многие готовы за него платить. И в это время штатные единицы в редакции занимаются другими темами.
Ну да, ну то есть это как бы...
Я, не знаю, я, кстати, не могу сказать о проекте «Синие капибары», но у нас довольно четко видно, что разделяется. Мы не закрываем новостную повестку. То есть мы не будем предлагать какие-то репортажи вот с пожара, да, там, или с какого-то теракта, мы этим не будем заниматься. Но мы предлагаем темы, которые редакции сами просто не могут даже придумать. Вот.
Поэтому... Ну, понятно. Но ты имеешь в виду, что это расцвело после войны, потому что редакции, в общем, на самом деле редакции-то сильно меньше не стало, но они мне, наверное, многие из них, в общем, там стало меньше людей, меньше ресурсов и меньше
возможностей.
Конечно,
да, им просто некогда этим заниматься, да, некогда искать, нет столько, это полноценная большая работа, и если это еще повесить там на какого-нибудь главного редактора или его зама, ну, просто руки не доходят.
Угу. Хорошо. Получился, конечно, небольшой пиар Олеси.
Конечно, если что, приходи к нам в проект. У нас есть и тем много, и гонорары есть.
Поработаем. Поскольку, мне кажется, проект все-таки не для таких опытных журналистов, как я.
Почему? Неправда. У нас есть там блестящие авторы. Они просто анонимно пишут, потому что они в России.
Ну, я не подхожу под эту категорию тоже. Я не блестящий автор. То есть я опытный, но
я
слабый.
Я тебе дам тему попроще, поверь мне. У меня есть много тем.
Ладно. Хорошо.
Я там отвечаю, в принципе, за придумывание тем.
И при этом можно все равно в газете опубликовать?
Конечно. Ну, нам совершенно все равно, где ты будешь публиковаться.
Отлично. Хорошо.
СМИ.
Договорились. Если среди наших слушателей есть журналисты, вдруг, что вряд ли, пусть они тоже обращаются к вам. Или в «Синий капибар».
Да, действительно, у нас же профессиональный подкаст.
Или в «Желтых сусликов»,
в
«Зеленых сурикатов».
Приходите в личку обсуждать темы. Я обожаю разговаривать про работу. Всех призываю приходить ко мне в личку. Или в наш телеграм-канал, и там говорить о работе.
«Черные хомяки».
Мы текст-то будем сегодня слушать.
Я думаю, что настало время послушать текст.
Он, кстати, тоже веселый. Очень веселый, классный текст.
Да, а прочитает его весело и классно Левтина Пугач.
Белая Слуда стоит на правом берегу Северной Двины в Архангельской области. Добраться до деревни можно только на пароме из районного центра Красноборска, затем 10 километров по ухабистой дороге, а дальше начинается известная в народе родина белого гриба. Местные леса славятся большим количеством боровиков. Здесь на многие километры тянутся уникальные боры-беломошники. В грибной сезон лесное мясо здесь заготавливают для всей России и даже для Европы. За сезон на грибах и ягодах простой человек может заработать до 5000 рублей в день. В других деревнях на левом берегу Двины только с завистью вздыхают. У них там, наверное, в земле железа много или зона аномальная. У нас дождя нет, а к ним притягивается, и грибы растут, как на дрожжах. Въезд в Белую Слуду украшает огромная карта с многообещающей, но выцветшей надписью «Царство белого гриба». На карте можно узнать, где находятся основные пункты приема грибов, усадьба и музей белого гриба. Как этот баннер поставили, так и грибов стало меньше, жалуются местные. Власти и сами хотели делать на грибах деньги. Бренд «Красноборск, столица белого гриба» в 2000-е годы решил развивать Красноборская администрация, вспоминает руководитель местного отдела культуры и туризма Лариса Власова. Зарегистрировали товарный знак, разработали логотип, даже хотели выпускать консервации и заготовки. Местные жители тогда уже были недовольны, говорит бывшая глава МО «Белослудская» Екатерина Костина. С этим брендом такой наплыв туристов пошел. Как говорят, совком все вынесли. И появилось море мусора. В 2004 году администрация придумала проводить сентябрьский фестиваль белого гриба, говорит Костина. К нам тогда даже губернатор Архангельской области Илья Михальчук приезжал со своей свитой, человек 70. Мы ночи не спали, готовились. Две грибовницы сварили, одна из белых грибов, другая из черных. Были грибы жареные, маринованные, тушеные. А они спецрейсом приехали, погуляли, отдохнули, подарки получили и уехали, вздыхает бывшая чиновница. Фестиваль проводить перестали. Красноборская администрация увеличила плату за аренду земельных участков для приемных пунктов, установила плату за проезд в лес. Налоговая контролировала приемщиков, чтобы они заключали трудовые договора с работниками. Бренд должен был приносить прибыль, но денег в казну поступало мало. По словам Костиной, не более 10 тысяч рублей в год. Поэтому в 2024 году от товарного знака решили вообще отказаться. Но слава грибной родины за белой слудой все равно закрепилась. В этом году деревня отметила 440 лет. В XVI-XVII веках белая слуда считалась металлургической базой Поморья. Местные рудознатцы умели находить болотные руды и плавить их. В петровские времена это место славилось мачтовым лесом. В советский период — совхозом Белослудский. Бывшие работники совхоза с ностальгией вспоминают те времена, когда жизнь кипела в деревне. Картофельные поля на 120 гектаров, три рабочих фермы, свой маслозавод. В 90-е годы начали задерживать зарплату, и многие уехали. В начале 2000-х, когда стали принимать грибы, почти все оставшиеся местные жители переквалифицировались в грибников. В Белой Слуде, по данным переписи 2023 года, живет 409 человек. В 2000 году в школе было 120 учеников, в детском саду — 80 детей. А сейчас школьников осталось 30, а самый большой класс — 8 человек. Когда в районном центре стали давать участки для многодетных семей, многие уехали, объясняет бывший директор Белослудской школы и председательница территориального общественного самоуправления Царства Белого Гриба Любовь Хабарова. Зато летом и осенью Белая Слуда становится по-настоящему многолюдной. Местные ругаются, что приезжает дешевая рабочая сила. Люди действительно едут из соседних деревень и городов на заработки. Начинают работу сразу 4 крупных пункта приема грибов и ягод из Иваново, Нижнего Новгорода, Яшкар-Олы, Белоруссии и еще несколько частников. И хотя администрации грибной бизнес настроить не удалось, расцвел частный. Раньше даже работал пункт из стран Балтии. Но 4 года назад закрылся из-за политики, как говорят грибники. Ранним октябрьским утром жители собираются у пункта приема грибов и ягод. Издалека это похоже на митинг. Но на самом деле все бурно обсуждают, по какой цене сбрасывать ягоды. Сдавать сегодня клюкву за 150 или подождать до ноября, когда цена за килограмм поднимается до 200-250 рублей. Хрупкая женщина на стареньком велосипеде подъезжает к такому же старенькому деревянному гаражу, временно переделанному под пункт приема грибов и ягод. Снимает с плеч тяжелый железный кузов, полный ароматной лесной брусники. «Точно не засланный казачок? Здесь, надеюсь, не в разведке?» — спрашивает она с осторожностью, кивая на автора материала. Тем временем приемщик Александр Точилов взвешивает ягоды, рассыпая их по ящикам. «Ольга, ты сегодня молодец. 4860. Немного не хватило до 5000 рублей». Женщина быстро забирает деньги и уезжает, не желая общаться с журналистами. Волнуется она неспроста. Весной 2023 года любителей грибов и ягод попытались обложить налогом. Зампред Думского комитета по экологии Евгений Марков предложил ввести НДФЛ для тех, чей доход от этой деятельности превышает 2,4 миллиона рублей в год. Законопроект обязывал собирателей получить статус самозанятых и вставать на учет в реестр производителей органической продукции. «Власть считает сбор грибов нетрудовыми доходами граждан», — жалуется местный житель. «Уже несколько лет у нас ходят слухи, что с датчиков хотят обложить налогами. Мы не знаем, чего ожидать, это же Россия». И хотя проект закона лежит без движения в Госдуме, люди все равно встревожены. Для жителей Белой Слуды и многих других российских деревень грибы и ягоды — это чуть ли не единственный способ прокормить семью. Возможность выжить. За сутки можно заработать от 2 до 5 тысяч рублей при средней зарплате в деревне 20-25 тысяч, объясняют местные. «Самое большое, что я заработала на грибах в день, это 18 тысяч», — рассказывает одна из сборщиц. В урожайном 2016 году она собрала больше 100 килограммов. Говорит, устала так, что на следующий день не могла ходить. В этом году в Белой Слуде сезон шел всего 10 дней в августе. В лесу было сухо, и два раза объявляли длинный пожароопасный период. Несмотря на предупреждение губернатора, запрет находиться в лесу и штраф от 40 тысяч до миллиона рублей, люди все равно шли собирать. Пропустить сезон брусники и клюквы и не заработать денег страшнее, чем возможность быть оштрафованным или даже сгореть от лесного пожара. Люди берут отпуска на грибное время. Некоторые живут прямо в лесу. Так не надо тратиться на бензин. Рядом с шиловским заказником приемщики ставят палатки, чтобы скупать грибы сразу. Среди приезжих ходят слухи, что на грибах можно заработать 500 тысяч, а то и миллион рублей, добавляет Любовь Хабарова. Будь так, белослудцы ездили бы на крутых машинах, и у всех были бы коттеджи. И хотя коттеджей в Белой Слуде действительно нет, но сбор грибов и ягод — прибыльный бизнес не только для местных, но и для экспорта. Владимир Симарев работает приемщиком в Белой Слуде с 1980-х. Сначала принимал только ягоды, но в нулевые ему предложили заниматься и грибами. «Приехали ребята из Казани, с ними серб Иван», — вспоминает Симарев. Они и предложили закупать у людей грибы на экспорт. Обещали дать холодильники и сушилки. Симарев рассказывает, что сербский Ваня оказался сыном грибного короля. Его отец много лет покупает грибы на Алтае и в республике Коми, а затем экспортирует в страны Европы. 2 года сербы закупали грибы в Украине, но им не понравилось, что шляпка украинского гриба светлая. «А у нас другой боровик, темный, хороший», — голос Симарева наполняется гордостью. «Душа радуется, глядя на наши грибочки», — добавляет он. Первое время серб Иван лично приезжал в Белую Слуду, помогал наладить процесс, учил, как резать, сушить, морозить и варить грибы. Потом вместо него стал приезжать управляющий. По данным Спарка, сейчас грибами торгует зарегистрированная в республике Марий-Эл компания «Аура», которой с 2000 года владеет Иван Попович с гражданством Сербии. За 2023 год выручка компании составила 283 миллиона рублей. Поповичу также принадлежат две компании поменьше — ЗАО «Forest Foods» и «Forestal». В нулевые на Поповича и Симарева работало полдеревни, и взрослые, и дети. Приходили, просились на переработку грибов. Симарев говорит, что никому не отказывал. «Для меня главное, чтобы люди могли заработать. Бывает так, что даже ночью приходят сдавать грибы. Встаю, а что делать? Люди обидеться могут. Сейчас продолжаю работать с сербами, пока это дружественная нам страна», — рассказывает предприниматель. По его словам, сербы закупают у них грибы для всей Европы. Берут все. Например, был заказ: срочно нужно во Францию 5 тонн ножки белого гриба. «Володя, сделай». «Мы быстро организовали, порезали и отправили ножки», — вспоминает бизнесмен. По мнению Симарева, самые крупные потребители грибов — итальянцы. Они заказывают грибы тоннами и едят почти все, любой сорт. Цены на грибы зависят от сорта. Первый, самый хороший, 200 рублей за килограмм. Второй сорт стоит 120 рублей. Третий — 70 рублей. В 2016 году пункт приема Симарева собрал свой самый большой урожай — 125 тонн. В лесу очереди стояли, чтобы сдать грибы, как в советское время за колбасой, метров 300, потому что только мы принимали. Ребята на переработке падали от усталости. «Сосед у меня в тот сезон на машину заработал», — вспоминает приемщик. Секрет успеха его компании в специальных котлах из нержавеющей стали, в которых хранят грибы. После того, как они сварены и заморожены, их рефрижераторами отправляют в Йошкар-Олу, а оттуда грибы попадают в Европу. Но иногда урожая нет, и местные не знают, почему случаются такие пустые года. Старожилы говорят, что сейчас грибов стало меньше, потому что раньше их собирали для себя на еду, а теперь на экспорт. Еще одни известные приемщики грибов в Белой Слуде — семья Дениса и Натальи Пешехоновых. С журналистами они говорить отказались. Местные объясняют, что Пешехоновы боятся сглаза. Когда-то у них случился пожар. Сгорели сушилки для грибов после интервью и публикации о них в областной газете. В 2015 году Пешехонов рассказывал, что они принимают по 50 тонн лесных грибов и ягод за сезон. Летом семья занимается заготовкой и обработкой. Все остальное время они продают заготовки по ярмаркам в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Сочи, Крыму. Интересуются грибами не только европейцы. 5 лет назад семья Хабаровых из Белой Слуды решила организовать в своем родовом доме усадьбу белого гриба. Кругом сосновые боры, белый мох, озера, лесная речка Йоргус. Старинный дом пустовал долгие годы, а потом Хабаровы решили сделать туристический бизнес и отреставрировали дом своими руками. Говорят, что принимают только туристов, которые заготавливают грибы для себя. Каждую осень сюда приезжают тихие охотники со всей России. Из Вологды, Белгорода, Петербурга, но в основном едут москвичи. В прошлом году случился ажиотаж. Люди просились приехать и ночевать хотя бы в сушилке на своей раскладушке. Многим пришлось отказывать. Любители тихой охоты Татьяна и Владимир приезжают в усадьбу Хабаровых уже 8-й раз. Они рассказывают, что много лет работали в ФСБ. Татьяна сейчас на пенсии. «Сюда приезжают одни чокнутые», — смеется она. «У меня младшая сестра ворчит, ой, лучше бы купили путевку в санаторий. Там вам все, шведский стол, лечение. А мы сюда едем». Татьяна и Владимир получают удовольствие от сбора грибов. Это их хобби. Раньше пара ездила за грибами на машине в Рязанскую область. Сейчас перестали. Пробки, далеко. В разговор включается Александр из Москвы. Он в Белой Слуде впервые. «Мы тоже выбирали. Турция, Мальдивы или сюда. Поехали сюда». Узнали об этом месте из грибных чатов. Первооткрыватели, белгородцы, в 2019 году написали большую статью-отзыв на сайте грибников. Выставили фото с полными корзинами белых. Мы прочитали и обалдели. «Давно хотели приехать, но получилось только в этом году», — рассказывает турист. В среднем Татьяна и Владимир живут в усадьбе по 10 дней. «Мы думали, что это мы чокнутые», — рассказывает Татьяна. «Но встретили таких чокнутых, которых никогда не видели. 2 мужика по 40 со своими сушилками поехали за грибами в Карелию. Жили там на платной квартире. Карелию окучили, им показалось мало, и они поехали в Псков. Там им показалось получше, но их выгнали с квартиры, потому что они сушили очень много грибов. После Пскова, никуда не заезжая, рванули сюда. Здесь вставали в 5 утра и уезжали в лес. Приезжали к вечеру, все грибы почищены. Говорят, сегодня только 500 штук, мало». Коллеги в ФСБ всегда ждут возвращения своих грибников. С Владимиром Палычем в одном отделе работает женщина-гриболюб. Она все время спрашивает, когда вы за грибами поедете. Говорим ей, вам грибочков привезти? Нет, мне можно просто фотографию. Татьяна достает смартфон и показывает кадры корзин с белыми грибами и много коричневых блестящих шляпок-боровиков, торчащих из белого мха. Таких фотографий ждут их друзья-ФСБшники. У нас в Подмосковье вот вроде то же самое, и березовые рощи, и леса есть, но тут атмосфера. Целый год после поездки мы живем воспоминаниями, вздыхает она. Москвичи грибы считают не килограммами, а штуками, ходят с навигатором, свистками и компасом, переговариваются по рации, чем вызывают улыбки у местных. В открытую, конечно, недовольство никто не выражает, но легкое раздражение на туристов присутствует. «Скоро с такой рекламой и мух вынесут москвичи», — пишут некоторые из них в местных пабликах. Рано утром турист Кирилл выезжает из усадьбы белого гриба домой, в Москву. Но спустя 3 часа Любовь Хабарова находит его в лесу. Точнее, сначала машину с открытым багажником, полным грибов, а затем и самого Кирилла. «Кирилл, ты чего? Почему не уехал?» Он только пожимает плечами. «Не могу. Лес не отпускает».
А ты когда последний раз ходил за грибами?
Ты знаешь, ровно год назад. Ну, чуть больше года назад.
В
том месте, где ты сейчас находишься, да. Так вот, я была год назад с нашим коллегой, который помимо того, что спецкор корпорации BBC, он еще и сумасшедший грибник. И он всех убеждает ходить в лес за грибами, а я на самом деле люблю. Это мое детство. И вот такое прекрасное воспоминание про детство и деревню, и дедушку. Вот, поэтому да, но... я с ним пошла и ребенка повела. И мы нашли дофига грибов. Потом мы 2 дня из них что-то готовили, вернее, они готовили, потому что я не умею готовить. Но было очень весело.
Господи, как с тобой живет-то кто-то? Ты чуть готовить не умеешь, оказывается.
Со мной живет ребенок, у него нет выхода.
А что же она ест, бедная?
Ну, вот сейчас гречку сварю.
А в Лондоне-то нет грибов?
В Лондоне, кстати, нет грибов, их не принято. Более того, в Великобритании их не принято собирать. Поэтому если вдруг где-то в лесах графств ты увидишь ищущих под елками людей, это точно, скорее, на 70%, 80% это мигранты из России, а на оставшиеся из Прибалтики. Из стран Балтии, простите.
Боже. Да, про спецкора Барабанова я как раз подумал, когда читал фразу, что мы тоже выбирали Турцию, Мальдивы или сюда. Конечно, сюда. Я подумал, что Барабанов точно
подписался
мог бы сказать.
Бы на это.
Да, точно, да. Вот, а я на самом деле никогда не собирал грибы, кроме какого-то глубокого детства. И меня все время пытаются заставить, а я отказываюсь. А прочитав этот текст, подумал, что, может быть, и зря.
Вот, вот, ты действительно многое теряешь. Ну, конечно, сбор грибов на побережье реки в Архангельской области вряд ли может хоть в капельке отразиться, капельки ощущений отразиться, если ты собираешь их в Латвии. Но...
Почему это? У нас тут...
Ну, потому что... Архангельская область и леса – это лучшее, что боженька в мире создал.
Ну, здесь тоже природа, ничего так.
Она прекрасная, да. Но есть в мире лучшее место – это Архангельская область.
Ну, ничего. Мы когда-нибудь встретимся белый слуде с котомками в руках.
Когда там создадут новый лагерь для политзеков, и нас туда сошлют нахуй.
Да, и мы будем собирать грибы только...
Я боюсь, мы там будем тягать в камни или пилить какие-то доски. Вот в этом проблема.
Ну хорошо, я буду тягать камни, а ты будешь собирать грибочки.
То есть ты считаешь, что патриархат в этом
не за 200 рублей килограмма, а сколько там платят зэкам? 8 рублей в месяц. Ну, условно.
Ну, и за койко-место еще.
Ну, все. Договорились
ну,
тогда.
Ну, ладно, хорошо. Тогда мне поспокойней. И на сегодня можно заканчивать. Для вас сегодня работала я, Олеся Герасименко.
И я, Илья Азар.
А как мы вырвали от грибов на колонии? Только я хотела сказать, оптимистичный выпуск хоть один. Давай позвоним автору, спросим, что она про своих героев думает. Анна, здравствуйте.
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 С большим удовольствием прочитала. Я сначала прочитала, потом еще раз перечитала, а потом, вот сейчас мы еще и послушали ваш текст. Хочу сказать большое спасибо за глоток свежего воздуха между бесконечными темами о войне и, не знаю, иммиграции и экономики. Мне очень понравилось. Хотя текст довольно сильно экономический, на мой взгляд, что как раз ему придает глубину. Я в нашем подкасте действительно обычно отвечаю за вопрос, а что по деньгам? А почему не прописано, что, где, сколько стоило и куда это все это продается? Вот. А у вас все прописано, безумно интересно. Я хотела, может быть, поспрашивать об этом побольше. То есть вот, во-первых, для меня нету ответных санкций Евросоюза на продукты из России, я правильно понимаю? То есть мы можем продавать в Европу там, грибы, ягоды, птицу и все остальное. Это не попадает ни под какие нарушения, законы.
Ну, честно говоря, когда я ехала туда, у меня не было именно такой цели узнать, попадают ли грибы под санкции или нет.
То есть, это же интересно.
Да, тема, она как бы была немножко другой фокус на нее, и вот это проявилось чуть позже. Вот. Когда мы стали уже выяснять, уже после того, как я съездила и поговорила с людьми, да, действительно, получается, что грибы, они не попадают под санкции, кроме редких, вот, которые занесены в Красную книгу. Вот эти, да, обычные белые.
То есть это белые подосиновики, вот это все можно, да?
Да.
Класс, класс. Меня впечатлили 15 тонн для Франции. Я сразу представила, как их там на парижском рынке распродают за миллионы евро, наверняка.
Ну, там вообще все это же стоит на источнике и на герое. Я хотел бы это спросить, вообще это реально, да, действительно так вот в огромных масштабах грибы уходят в Европу? Или просто там нету, мне кажется...
Перепроверяли вот никаких... мы как-то это? Или...
Так, мы перепроверяли... через, ну, прям я не знаю, как Spark, да, получается, через этот канал, ну, какая-то была информация. И, конечно, вот то, что рассказал нам сам приемщик, я думаю, что, наверное, ему можно верить, потому что он от этого никакой выгоды не имеет, рассказав об этом журналисту.
Я боюсь, он может получить от этого теперь еще и какие-нибудь проблемы, более того.
Да, честно говоря, я тоже об этом переживала, вот, по этому поводу, что не будут ли у него каких-то сложностей, потому что он очень один, так скажем, из героев, который доверился и рассказал. Вот, но и потом, когда я уже начала более детально у него спрашивать, какая фирма, там сколько, ну вот когда нужны были детали, он очень сильно заволновался и в итоге заблокировал меня. Но все, что нам надо было, мы уже у него успели спросить.
То есть мы вот, не знаем, видел он текст или нет, читал он текст или нет.
Да, я не знаю, видел ли он текст, но мне, конечно, пока не было ничего.
И не хочется знать, видимо, да. Вот это авторское ощущение, что, может, он ничего не скажет и не напишет, и бог с ним, и не увидит его.
Слушай, да, ну, в конце концов, он грибы собирает, но я не думаю, что какая-то может быть серьезная проблема.
Ну, у меня вызвали большие вопросы вот эти рассказы про поставки Европе в условиях того, что мы, значит, закрыты от внешних нетружденных
стран. Так это вопрос не к нему, на самом деле, вопрос-то к Европе. А Россия-то с удовольствием продает все в Европу. Это Европа.
Это тоже, кстати, интересно. Да.
Это как бы вопросы к Европе, которая, типа, объявила Россию щадем ада и продолжает оттуда потреблять ресурсы.
Грибы и ягоды.
Нет, я думаю, может быть, в Европе думают, что эти грибы действительно из Сербии.
А, там же действительно хаб описан у вас, да, то есть перевалочный пункт. Анна, а вот если к репортажной части вернуться, вы сами-то пошли пособирали грибы или чего? Или тогда их уже не было, когда вы приезжали?
Конечно, их не было. Сама тема, идея, она пришла, когда я живу просто недалеко от этого места. Она пришла, когда был рост грибов, вот этот вот небольшой 10 дней. Вот. Но, получается, когда я туда уже приехала, не было грибов. Все их очень ждали. Вот. Но был еще период пожароопасный, когда было вообще запрещено ходить в лес. Было очень сухо в лесу, и поэтому грибов, конечно, не было. И в репортаже тоже их нет.
Нету, да.
Вот. Показать вот этих вот самых таких удивительных фотографий, когда вот их много и очень красиво это, когда находишь.
Ну да, но можно было использовать, наверное, фотографии жителей, по идее, у них-то есть, наверное.
Ну да, ну фотографии, конечно, мне показывали и вот приезжие, кто из Москвы и из Белгорода, когда полная корзина прям отборных белых грибов, вот, но редакция не стала брать чужие фотографии, то есть только мои.
А вот иллюстрации в тексте это вы делали, да, эти, съемка ваша?
Да.
Очень-очень атмосферно, мне очень понравилось. Ну, кстати, из нее складывается впечатление, что вы в лес-то ходили, или это начало какой-то подлесок там?
Нет, я в лес ходила, просто, я говорю, я очень много делала, немножко по наивности, я уже туда сходила, а потом узнала, что, оказывается, нельзя было. Я же уже нафотографировала. Ну, и когда что-то делаем, немножко, да, с такой долей наивности получается. Я уже сделала.
Картинки очень-очень атмосферные. Я как человек, который скучает вообще по этому региону, еще я очень люблю Архангельскую область. И так красиво. Очень здорово. Понимаю во многом ваших героев, сотрудников ФСБ, для которых поездка туда – это как это хайлайт года, да, что они отказываются от поездок за рубеж. А я вот хотела уточнить, а им же за рубеж-то, наверное, уже и же нельзя.
Нет, немножечко там в тексте было, получается, приехало две семьи из Москвы, Александр и Ирина, вот они бизнесмены, они отказались от поездки на Мальдивы, а просто рядышком, это в одном доме была вот Татьяна и Владимир, а они...
Конечно, им Мальдивы не светили, они не выездные.
Да, они не выездные, конечно.
А почему текст про Архангельскую область выходит в издании «Люди Байкала»?
Вот у меня такой же вопрос. Я тоже очень была удивлена. Вот. Хотя, честно говоря, я тоже увидела первый текст у людей Байкала. Другой был тоже из Архангельской области, коллеги Натальи Лозинской. Вот. Тогда тоже у меня вопрос возник, и сейчас тоже.
У меня есть ответ. Я могу тут за редакцию «Людей Байкала» вступиться в том смысле, что даже не вступиться, а как это, похвалиться за них, потому что, да, это один из немногих прекрасных ресурсов о регионах в России, вот и все. А в Архангельске, к сожалению, такого независимого ресурса нет, и не было, кстати, по-моему, даже.
Да я просто сказал-то, я все знаю, я
Да, но
просто
звучит,
для шутки сказал
я
просто.
понимаю, да, но звучит, и там как бы, насколько я знаю, что сначала было такое, что, ой, ну, тема-то классная, но каким боком она там в Бурятии, да, или Иркутской области, а но в какой-то момент они, слава богу, переступили через себя и начали брать классные
Да,
истории
но
всех
просто дело в
регионов.
том, что у них недавно выходил текст про Израиль, если я не ошибаюсь, поэтому чего уж там
Ну,
говорить.
значит, они стали
Нет,
федеральной повесткой.
это уже просто
Международным изданием,
планетарный.
международным изданием, да. Ань, меня еще интересует, там у вас так в проброс написано, значит, что экологическая аномалия не объяснена. Ну, что там такого происходит, что да, еще в соседних деревнях, уже так рядом с соседними деревнями такого нету, а вот с этой есть. Ну, какие-то версии-то есть вообще, или почему именно там вот такое святое место для грибников?
Ну, наверное, там рядышком в 10 километрах Шиловский заказник, то есть нетронутые такие леса.
Я
Вот,
испугалась, вы сейчас
и
скажете, знаете, какой-то химический завод или что-нибудь такое, который опыляет все там, и грибы растут сотнями. Слава богу, заказник, заповедник.
Да, заповедник, вот, получается, как вариант, я так думаю, поэтому, но действительно, вот почему у людей только вот одно объяснение, может быть, железа много там, который притягивает дожди, вот, место, да, даже, получается, до того, как бренд был объявлен, оно очень славилось вот именно большим количеством грибов и именно белых грибов, отборных таких.
А мифические какие-то есть объяснения? Я просто вот Север люблю как раз за совершенно классные какие-нибудь сказки, которые обо всем есть. Там наверняка же есть и про грибы.
Я тоже искала, но вот именно об этом месте не нашла я, да, какого-то объяснения именно мифического такого. Вот. Там, конечно, можно привязать то, что там жила народная целительница, которая очень известная.
Вот, пошло, да.
Вот, она очень известна, до сих пор к ней приезжают даже просто поклониться на могилу, и до сих пор у людей исполняются какие-то желания. Так как это не было привязано к грибам, я, конечно, не стала включать это в текст, но еще белая слуда — это вот белые грибы и вот Вера, которая целительница. Ну,
То есть она там жила, прям в этой слуде.
жила прямо в белой слуде, она умерла очень давно, то есть это вот, может, лет 7-8 назад, не буду точно врать, но недавно.
Ну, тогда все понятно, вообще все объясняется. А мне нравится, там как раз еще у вас проскальзывает все равно мифическое сознание, вот это когда вот засуха, да, и грибов нет, и вы на них как раз не попали, и там кто-то из местных говорит, что ну, это потому, что их начали продавать. Да, на экспорт, потому что их послали на экспорт. Да, а вообще как там вот относится к коммерческой части этого, собственно, предприятия всего же? Ну, что из этого можно делать бизнес? Местные что про это думают?
Ну, местные на этом зарабатывают, поэтому я думаю, что они очень хорошо относятся к этому. Получается, только среди местных предпринимателей там ну, такая небольшая деревня, крупных приемщиков, там 3 или 4 человека, которые как раз работают ну, как на Россию, ездят по ярмаркам. Вот. И, ну, люди, я думаю, что относятся хорошо к этому, просто много очень приезжих людей, вот к этому они не очень хорошо относятся.
Ну, кстати, это как раз к вопросу к людям Байкала, да, как только. Ну, в общем, это главный тейк всех жителей Байкала. Ой, ну вот эти туристы.
Да. Никол.
А на как... Ну, то есть из текста я поняла, что про место узнают все больше и больше, но я не поняла, как, потому что для меня это было вот, новое какое-то описание.
Ну, теперь это все уже. После этого текста, я боюсь, вообще грибы закончатся.
До этого как, например, узнают в Белгороде, как про эту деревню узнают в Москве?
Ну, все благодаря интернету, получается, там местные жители, те же Хабаровы, они организовали усадьбу белого гриба, создали группу ВКонтакте, и через интернет, получается, узнал один человек, приехали из Белгорода, выставили на сайте грибников фотографии.
А, вот, сайты грибников, вот где главная целевая аудитория.
Да, у них там вот я там, и вот все это показывают. Был момент, когда Александра сказала, если я напишу сейчас, что тут есть грибы, и кину точку, сюда, говорит, знаете, сколько приедет людей из Москвы?
Ну, какие возможности для розыгрыша открываются великие.
Так, любителей грибов много, и я думаю, что сайтов тоже, вот кто общается внутри чатов, делятся фотографиями, так вот люди узнают, приезжают посмотреть.
А есть еще как это, деревни-побратимы или там на области-побратимы, где такие же аномалии?
Угу.
Не только, может, по Архангельске, а вообще где-то в России, где больше всего грибов?
Да, я вот слышала еще где-то, по-моему...
Вологда?
Даже... Вологодской, да, области, и вот еще где-то какое-то место, которое такие очень много где грибов, но не помню.
В общем, север это рулит.
Да.
На севере надо тусоваться.
Ну, в Рязани же грибы с глазами.
В Рязани, по-моему, только химическая промышленность.
Ну, если они с глазами, то уж точно.
Ну, вот да. А здесь, вот видишь, настоящие белые.
Я вообще, честно говоря, никогда не видел у Олеси такого живого интереса к текстам. По-моему, это самый вызвавший наибольшее количество вопросов и заинтересованности у Олеси текст в истории подкаста. Я вас с этим поздравляю и за сим предлагаю попрощаться.
Ну, не дает мне дальше расспрашивать про мои любимые места. Ань, я к вам в личку приду, расспрошу. Спасибо вам большое за текст и за время. Было очень интересно. До свидания.
До свидания.
Всего доброго. Пишите еще.
Ну, а почему ты меня перебил? Я еще много чего хотела спросить про грибы и Архангельскую область.
Ну, потому что достаточно. Всему надо знать меру, в конце концов. Действительно, ты сама верно сказала, что напишешь в личке, я не знаю. Вообще, может быть, тебе найти какого-то знакомого в Архангельской области, чтобы он пошел по грибы и прислал тебе фотографии или видео.
Я еще хочу, чтобы мне валуны там присылали и... Просто говор, диалект местный все время шел эфиром вместо нашего подкаста. Я бы с удовольствием слушала просто, как в Архангельске разговаривают люди.
Я никогда не был в Архангельске, кстати. Один из немногих регионов в России, в которых я не был.
Жаль.
Потому что там ничего не происходит, кроме
да,
грибов.
Там ничего не происходит. Там так красиво, господи. Ладно, все. Я замолчала, все.
Ну и все, я замолчал. До свидания.
Ну, на этом мы заканчиваем, значит, сегодня подкаст. Приходите помолчать в наш телеграм-канал. Рассказывайте, какие у вас любимые регионы. Может, мы оттуда какие-то тексты поищем, чтобы не я одна убивалась, чтобы слушатели тоже убивались.
А я вчера лисичек ел с картошкой. Тоже вкусно.
Это не архангельские лисички, Илья.
Да, это лисички.
Ну, это лисички, да. А кто тебе готовил? Ты?
Нет. Я, как и ты, не умею готовить.
Понятно все. Как с тобой люди живут, Илья?
У меня даже родилась шутка, но я не буду
озвучивать. У меня она тоже родилась, считай, что мы ее пошутим.
Прекрасно. И надеюсь, что слушатели посмеялись, несмотря на то, что шутка не прозвучала.
Идеальный вариант. Для вас сегодня работали мы, Илья. Илья Герасименко.
Что? Это продолжение шутки?
Нет.
Да, Олеся так сильно смеялась, что выпала из трансляции Зума, поэтому с вами попрощаюсь я один. До свидания. Для вас работали Олеся Герасименко и Илья Азар. Слушайте нас и заходите в телеграм-канал. Пока.
расшифровку эфира читайте на сайте «Эхо».